вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четверг, 16 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала давайте про пробки. 4 балла прямо сейчас, потом 2 часа 5-бальных пробок. Красного и бордового уже в центре города особенно много. Много на третьем транспортном кольце, совсем в центре. Ну вот, например, Кремлевская набережная бордового цвета. Возможно, там какие-то перекрытия. То же самое можно сказать про Большую Якиманку, но еще раз напомню, в целом все-таки более-менее спокойный город с точки зрения трафика. 4 балла прямо сейчас, а потом 2 часа 5-бальных пробок. Срочное сообщение, то, что сейчас на лентах информационных агентств, делимитацию северного участка границы решили провести Ереван и Баку со ссылкой на МИД Армении. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. Нет, это агентство ТАСС, тут же со ссылкой на Кремль. До 15 июля Путин поручил создать семейный институт сбережений, предусмотрев в нем налоговый вычет до 1 миллиона рублей. Пока не очень понятно, о чем идет речь, но, видимо, уже в ближайшее время, соответственно, подробности станут появляться. Правительство России должны разработать законодательные акты, которые закрепят налоговые вычеты в отношении сумм, которые тратятся, к примеру, на страхование жизни. Это вот из поручений Владимира Путина по итогам форума ВТБ «Россия зовет». Перечень как раз только что опубликован на сайте Кремля. Теперь тема, которую мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Напомню, это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Ежегодный опрос экспертов Всемирного экономического форума провели. И, соответственно, они определяли, что главные глобальные риски 2025 года. На самом деле, в некотором смысле это выглядит как неожиданные результаты, но так говорят эксперты. Мы будем говорить более чем 900 экспертов по управлению рисками, политики и топ-менеджеры. Опрос проводили в сентябре и октябре 2024 года. Ну, вот, соответственно, результат опроса таков. Вооруженные конфликты, погода и дезинформация. В качестве главной проблемы будущего десятилетия назвали экологию. Можно ли говорить о том, что глобальные проблемы и для нас проблемы? Можно ли говорить о том, что какие-то из глобальных проблем почему-то эксперты не упомянули? Вот обо всем этом мы поговорим. Политконсультант Алена Август. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Политический советник Сергей Маркелов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, но телеграм-канал «Радио говорит МСК». И в нем наше голосование, мы, по сути, повторяем вот эти главные пункты из того, что предложили эксперты Всемирного экономического форума, но добавляем туда четвертый вариант. Когда вы скажете, что это что-то другое, что они почему-то не назвали. Для того же у нас нет варианта, да, впиши свое. Просто другое, не погода, не дезинформация, не вооруженные конфликты. Что-то другое, главный глобальный риск 2025 года. Что бы вы выделили? Так, четыре варианта ответа. Можете выделить погоду, можете дезинформацию, можете вооруженные конфликты, а можете сказать, нет, я не согласен, у меня другой вариант. Ну и предложить его вы сможете либо через телеграм говорит МСК-бот, либо по телефону. Телефонные звонки будем принимать во второй части программы. Сначала соберем мнение собравшихся экспертов. Алена Август, что вы думаете по поводу главных глобальных рисков года?
Слушайте, ну я могу согласиться с теми, кто отвечал в этом опросе. Другое дело, что это исследование происходило в октябре-сентябре, а мы понимаем уже, насколько мир ушел вперед, да? И мы видим, вообще-то люди были во многом правы, да? У нас развиваются новые вооруженные конфликты, у нас точно новые, к большому сожалению, экологические катастрофы. Это и наводнения, и пожары, и снег в теплых странах, и дождь в Москве тоже, кстати, не самые приятные события сегодня. И, в общем, все, что перечислено в первых четырех вот этих строках, действительно очень важно, а дезинформация, по сути, становится тем трендом и тем полем информационным, в котором мы живем. Действительно, стало очень сложно разобраться не только специалистам, но и вообще всем, в том числе обычным гражданам, где правда, где ложь, где фейк. Это мир, который, ну, во многом пронизан вот этой дезинформацией, затрудняет все коммуникационные процессы.
Сергей Маркелов, что скажете вы?
Да вы знаете, я к таким опросам отношусь. Это же все-таки, знаете, такая история спекулятивная.
Ну, то понятно. Есть
спекулятивная, конъюнктурная. Вот это слова все относятся к опросу.
Ну, для того, чтобы конъюнктуру, к примеру, выяснить,
да,
тоже.
Да. Смотрите, я считаю, что слишком большие рамки заданы. То есть, ну, я имею в виду, что когда вот обозначается проблема, климат, то есть сегодня мир такой, что сегодня в этот климат можно загнать все. От терроризма погодного и до, так сказать, до всяких разливов лугов там в микространах. То есть, другими словами, я за что? Я посмотрел последнюю динамику этих прогнозов с 22-го года, просто перед передачей, думаю, и там, понимаете, там нельзя промахнуться. То есть, вот смотришь, там нельзя промахнуться.
Всё слишком широкое, конечно.
Настолько широкое. То есть, они там написали, есть угроза там чего-то в 22-м году, прогноз 21-го года на 22-й. Есть угроза там чего-то там какого-то. Бах, и тут случилась там специальная условность, специальная военная операция. Естественно, они тут же это слово, которое они назвали как прогноз, они переупаковали, сделали его, так сказать, вот мы же вам говорили. То есть, другими словами, это безошибочная история, повторяю, на уровне именно языка, как она сформулирована для участников этого форума, это же для участников форума, то есть смысл-то этого всего в чем? Куда смотреть в 25-м году, куда смотреть в двухлетнем режиме, куда смотреть всем собравшимся в, значит, на Давосском форуме, куда смотреть в десятилетие? Да, смотрим правильно, направление ветра указано правильно, а вот что причина, то есть там не указывается, я специально посмотрел, огромные отчеты, шикарные PDF-ки сделаны, но там нет совершенно как бы мыслей. То есть, условно говоря, хорошо, окей, проблема с терроризмом, это проблема с дезинформацией. Причина. Ребят, кому нужна дезинформация? Простым людям, которые на земном шаре 8 миллиардов? Или нужна вам, те, кто пишете эти отчеты, вот те, кто собираетесь в Давосе? Так вы-то и задаете этот тренд. То есть, знаете как, получается, это, вот знаете, это в суе уже не будет упомянуто, но я скажу, это знаменитая фраза, что главное при расследовании не выйти на самих себя. Эти вот эти прогнозы – это выход на самих себя в чистом виде. То есть на Давосе эти опросы делали, и Давосы же будут их обсудить. Вы сами говорите, да, так а нам же нужно сегодня дезинформация, самый главный инструмент. Ребята, вы прогнозы сделали для чего? Это риски, то есть вы с ними собираетесь что-то делать, или вы будете дальше из года в год называть рисками? Вот я не вижу смысла этой истории.
Хорошо, странный список, единственное, да, с чем согласен, это пишет Виталий, вооруженные конфликты, погода всегда была угрозой даже для Вавилона в свое время, дезинформация тоже всегда была, почему-то в этом списке нет новых технологий, типа дипфейков, Лариса, да, Долина не даст соврать, что это огромная проблема, пока с их помощью дурят бабушек с миллиардами рублей в хрущевке, но то ли еще будет.
Юр, извините, буквально, да, реплика, но самый прикол, что динамика, количество и качество вооруженных конфликтов с 22-го года по сегодняшнего 25-го уменьшилась. Вот в чем еще одна фишка. То есть их не больше стало. Они пишут угроза, 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 но количество конфликтов на Земле суммарно уменьшилось. А если мы говорим, конечно, там о каком-то масштабе и так далее, это другая совсем история, но про нее не пишут. Уменьшились конфликты.
Евгений, 117.
Терроризм уменьшился.
Экологические катастрофы как часть вооруженных конфликтов, например, та же «Волга-нефть» в Черном море, на мой взгляд, это не что иное, как диверсия экологического характера. Но все-таки, раз уж вы так раскритиковали людей из Всемирного экономического форума, а с вашей-то точки зрения, как можно охарактеризовать ситуацию мир в 25-м году?
Мир в 25-м году, самая главная угроза, сегодня главные большие риски, это неспособность, так сказать, всех вот этих супергеополитиков и супервсех смотреть в зеркало. Вот я образно назову.
И что с этим делать?
Смотреть в зеркало.
И что с этим делать?
Вот. Вот что с этим делать, это уже начинаем говорить о серьезных вещах.
Это же не вопрос этого исследования просто, да. Это вопрос того, что надо делать.
Мы обсуждаем это исследование, и тогда возникнет вопрос, что с этим делать.
Ну, мы же видим, что у нас, в общем-то, сошли с ума не народы, которые живут в странах, да? А немножечко посходили с ума руководители некоторых стран, которые никак не могут договориться, и мир все больше загоняют в ту ловушку, из которой уже очень сложно выбраться. Это касается всего, и военных конфликтов, и то, как сейчас экономические блокады возникают одна за другой, и как страны поддерживают эти военные конфликты, как реагируют по-разному на них, как распространяется дезинформация, дипфейки входят в этот же огромный поток, все это дезинформация. Поэтому... Вопрос действительно к тому, что с этим делать.
Да, да, да. А первоосновой, то есть вот если зададим вопрос, в чем причина, куда нужно бы обратить внимание? Ведь смотрите, что такое этот экспертный опрос? Это эксперты как бы по-русски, если по-простому совсем говорить, вот по-житейски, это как бы советы, куда надо за вниманием пойдут деньги. Да. Это куда вы должны, хлопчики довозские, тратить деньги. Так вот я вам скажу, смотрите, причина большинства сегодня происходящих вещей, во-первых, как мы уже с Аленой договорились, это человеческий фактор, раз, про него вообще в вопросах нет ничего, только говорим о каких-то явлениях, которые непонятно кто сделал. Климат сделал Бог, а это сделал тот, а это сделал таяние следов, спасибо солнечным лучам и прочее. Людей нет вообще, от слова совсем. Дальше. Первопричина – это то, что те, кто влияют на мир и на изменение мира, вот эти авторы сегодняшней политики большие, да, то, что у них все больше и больше по всей. Вот какой прогноз нужен. Слова расходятся с делами. Слова расходятся с делами. То есть, другими словами, политик, почему эти все вот кризисы, почему терроризма много, а почему демократия неинтересна вдруг стала все 41% жителей Земли, и они пошли в БРИКС, они пошли в мультиполярность и все во все. Именно по этой причине. Потому что слушали одно, а выходили из квартиры, делали другое.
Мне кажется, это можно
назвать,
Сергей, кризисом ответственности, потому что люди, которые принимают большие решения, говорят какие-то красивые слова, яркие, предъявляют какие-то декларации, абсолютно не отвечают за последствия своих действий.
Конечно. Воду лей, воду лей. Говори, что все хорошо у тебя в стране, а при этом ходите, мерзнете. Говори, что мы, так сказать, что вот как вот современная европейская политика, что вот Сочи показала за эти 3 года? Тебе же говорят как? Тебе политики говорят, ведь это же мы же помогаем Украине, потому что это несправедливо. Угу. Подожди, а справедливо свои там 70 миллионов, которые сейчас, так сказать, сидят там в туалет, ходят в Макдональдс, не спускаются в своем доме из жилой квартиры, потому что дорого, потому что там холодно и вода дорогая. Это справедливо? То есть, понимаете, да? То есть, вот это вот все вот эти вот переназвания.
Так, может быть, те, которые спускаются в туалет в Макдональдс, считают, что это справедливо?
Да, в том-то и дело, что
если
нет.
Если бы оно так было, вы что?
Вот вы, и вопрос.
Вот поэтому появляются фицы, поэтому появляются всякие, это самое, сербы, появляются нехотящие, так сказать, уже в Евросоюз, а зато очередь БРИКС условный. В этом году 9 человек. 9 членов новых появится.
Но подождите, когда вы говорили о том, что где-то, читай, на Западе, как я понял то, что вы говорили, да, люди разочаровались в демократии, мне кажется, что ведь то же самое можно говорить и про наше народонаселение. Ну, ведь тут тоже говорят о том, зачем выбирать.
Такая или тенденция выбирать тоже есть, я соглашусь, такая тенденция есть. Ну, многое заложено в психологии вот такой вековой нашего народа. Все-таки вот царь, сильная рука, это как-то есть, не знаю, в крови, не выветривается. И та демократия, возможно, которая была принята за образец, ну, может быть, не совсем то, что нам нужно. Мы пошли за другими странами, не выработав свой какой-то путь. Может быть, нам нужно было что-то другое. Крамольные, наверное, вещи говорю, но почему нет?
Ну, это же примерно разговор про изобретение велосипеда при уже имеющемся.
Да почему? Ну, а кто сказал, что демократия вот в том виде, в каком она есть во многих странах, это лучший вариант?
Ну, говорят, она работала.
Да вы знаете, разное говорят. И даже в Греции она не всегда работала.
Даже в Греции?
Даже в Греции не всегда она работала. И там тоже были и касты, и сословия. И, в общем-то, Юр, не все формула, были равны.
Да. Моя формула, вы знаете, то есть политики настолько своими действиями... Сейчас про российскую говорим, естественно. Как бы,
ну, задали, в данном случае рамку, мы уже заговорили рамку, об этом тоже.
Да, усыпили. Российские политики усыпили избирателя. Вот моя формула. Усыпили. Усыпили вот этой разницей между... как бы речевыми формулами и реальной жизнью. Усыпили. То есть появилась, как мы с вами неоднократно в эфире говорили, моя формула – ленивые избиратели. То есть настолько государство, настолько стали брать ответственность за людей. Да вы не волнуйтесь, так сказать, да, не побрёте.
Мы все сделаем.
Да мы все сделаем. А, ну хорошо, сделаете, а мы тогда сидим курим.
Хорошо или плохо?
Я считаю, это плохо. Я считаю, это плохо. Моя позиция, лично экспертная, что формирование неинтересности той части твоей жизни, на которую ты, которая определяет, собственно, твою траекторию жизненную, это, конечно, беда. Это беда. ленивый избиратель, сонный избиратель, которому, который интересно просто посмотреть по телевизору, а, понятно, все, так, кстати, в смысле ничего не понятно, то, конечно же, как?
Хорошо.
Но я не про демократию.
Да, а я-то как раз про демократию.
Вы говорите про инструмент демократии.
Который мы как бы не придумали. Ага. Та нам вроде не нравится. То, что мы пытались.
Я просто говорю о том, какие мнения есть.
Ну,
потому
да.
что на самом деле взяли вариант как бы на экспорт.
Угу.
А может быть, стоило придумать свой.
Ну, если мы начнем... То есть надо же когда-то жить... Вот, а вместо того, чтобы когда-то жить, управлять страной и так далее, мы начинаем придумывать демократии. А жить когда мы будем?
Ну, смотрите, вот то, о чем сейчас говорил Сергей.
То ли дело взять готовую.
Да. А в жизни, как в анекдоте, а где мясо в пирожке? Там за углом в магазине мясо.
Да, да. Взять чужое готовенькое, конечно, проще, но потом не всегда подходит по размеру, понимаете? То, о чем Сергей говорил, тоже действительно интересная тема. Ленивый избиратель, сонный избиратель, по-разному можно называть. Но мне кажется, сейчас все-таки начали как-то осознавать, в том числе и наверху, эту проблему, как проблему, и вовлекать людей в решение хотя бы тех вопросов, которые понятны и вот применимы к их личной конкретной обывательской жизни.
Поддержу вас, даже поддержу вас и даже сакцентирую. То есть люди начали проявлять свою активность, понимая, что в политической активности неинтересно. Куда пошли? Пошли в социальную активность.
Социальные проекты, да.
То есть поэтому у нас общественных институтов тьма, НКОшек тьма, как грибы растут, разоряются, мы за ними не следим. Организовались во дворе, не получилось, разбежались, другие дворы пошли. То есть это правда. То есть люди как бы все равно хотят куда-то тратить свою социальную энергию, раз там сказали, ребят, это, так сказать, сидите, курите, а не, мы курить не хотим, ему уже надоело, кашляем уже, а можно где-нибудь здоровым образом жизни заняться, да, давайте воркауты делать по дворам, и пошла социалка, вот какая пошла трансформация нашего понимания, как я могу влиять на жизнь, на свою жизнь и так далее, на тех не могу,
хорошо, в телевизоре. Хорошо, это не глобальный, но это риск.
Другая окраска.
Это риск?
Это риск. Я не знаю, я бы не назвала это риском, это то, что все меняется.
Красота, я знаю так, проблема в глазах смотрящего на нее. То есть, кто работает это безусловно, риски. Поэтому, конечно же, нужно подправлять внимание населения, подправлять фокусировки, подправлять НКОшки, дабы чтобы не было НКОшек, цели которых вдруг через соцсети неожиданно стали поджигание военкоматов или каких-нибудь еще. Конечно, подправлять надо, конечно, регламенты нужны. Но, повторяю, регламенты аккуратненькие, регламенты, не убивающие активность вот эту социальную. Потому что убьете социальную активность, будете снова посмотреть на политику. И тогда уже там будут разбираться по-другому.
А может быть, убьют социальную активность, и не будет активности никакой? То есть люди окуклятся дома?
Нет. Ну, такого вряд ли, не будет 100%. Почему? Потому что человек – это существо, которое хочет видеть хотя бы там на дню себе подобных. Так уж устроило, не нами придуман этот мир. Вот и все оно будет. Потому что если не будет, смотрите, Юр, хороший вы как бы задали нюансик. Если не будет социальной, не будет политической, что будет? Будет активность на будет внимание на самого себя, либо на максимально близкое окружение. То есть разрушение этого. Не формирование, а разрушение. Потому что буду это исправлять, а не умею. И буду, соответственно, получать что? Что получаю? 340 на 340 браков 319 разводов.
Социальная активность людей – это результат раздолбайства чиновников. Анапу взять, когда люди спасают птичек и пляжи.
Погодите. Нет, это не так.
То есть они не из желания, а они вынуждены это делать.
Я бы вот эту конкретную ситуацию так бы не оценивала. Я знаю об этом достаточно много. Экология – одна из сфер, которой я занимаюсь. Это не результат раздолбайства чиновников, вот даже в данном конкретном случае. Там и чиновники достаточно хорошо работают. А вот то, что до этого была возможность создавать течения какие-то, НКОшки, которые занимались этим экологическим волонтерством, то, что вообще тема волонтерства в России стала, ну, такой ключевой, ведущей. Я вот в своем окружении не знаю людей, которые хоть каким-то видом волонтерства не занимались. Среди людей это вообще становится модой. А вот если бы этого не было, никто бы не приехал. Люди бы сидели, смотрели в телевизор, и все. А птички там и берег так бы и стояли загажены этим мазутом. Я не считаю, что это плохо, что люди туда поехали. Люди принимают участие в жизни своего государства. И это не результат раздолбайства.
В жизни своей страны или своего государства?
И страны, и государства. Ну, посмотрите, что происходит сейчас. То, что делают там волонтеры, какие у них возникают вопросы и задачи. Это идет в министерство, это идет в администрации. На основе этих вопросов на основе этих предложений корректируются какие-то управленческие решения. Вот мне кажется, здесь как раз социальная активность правильным путем идет.
Вы преувеличиваете социальную активность. Да. Вот почему Сергей 376 пишет, все участие социальной активности — это интернет, чаты, группы, а на деле активность людей слабая.
Ну вот этот человек просто не поехал мыть птиц.
Один, ну так сколько? Узок их круг. Страшно далеки они от народа, те, которые моют птиц.
Это он так считает, Юра, понимаете, тут опять в его мире так.
Юра, тут опять же, на примере таких катастроф, на примере вот такой массовой попытки мобилизовать, как бы самомобилизации публики, мы явно видим что? Что человек как рассуждает, вот смотрящий за эти все истории с мазотом, да? Он рассуждает так. Это все случилось из-за безответственности определенных лиц, и теперь мы должны взять за них ответственность на себя, волонтерскую, социальную, и их ответственность прикрыть своими, прошу прощения, задницами. Вот и все. Вот, и это, естественно, такая формула не нравится людям. Такая не нравится. А есть искренние вещи, конечно. Почему? Ну, потому что, вы заметьте как, бывают всякие вот, там массовые там вот в этих, в Исландии там везде, эти, кто массово кого-нибудь выбросят, ежегодно люди готовы, да. Выкидываются там массовые побоища, что-то еще, да. Как там люди? Там нет такого, знаете, массового, как вот, знаете, такого фанатизма такого. Там есть определенные люди, которые, так сказать, этим это понимают, занимаются, их мобилизуют, а все остальные смотрят по телевизору. То есть там нет вот этого состояния, что, ну, хочешь поесть, приехали там наблюдатели, ну, там, три рыбины бросил, так сказать, в лучшем случае тоже сфотографировался, все эти вывесил.
А у нас масштабы большие, да. Страна такая.
А у нас, да, у нас вот хочется, чтобы вся страна.
У нас все с размахом.
У нас если все виноваты, все чиновники всей России, все виноваты
если
в этом мазоте.
Если дураки, то тоже все.
А тихонечко как-то ушла тема, например, что этим ребятам там эти с кораблями что-то сделали, какое-то внешнее препятствие и так далее, и так далее. Это все уже неинтересно. Интересно вот, птиц не можем вывозить, мыть птиц не умеем, так сказать, машин нет, чиновники все курят, только отчитываются.
Это ведь про взаимное доверие.
Да.
И про дезинформацию. Да. Мы никому
конечно,
не верим.
Нет.
И чтобы мы друг другу не говорили, как правило, первое – это недоверие. Да. Да я не уверен, что то, что ты сказал, это правда.
Абсолютно.
Ну, это к так. Сожалению,
Юр, да,
так.
Да, да.
То есть это тоже проблема.
У нас любое...
Ну, это же правильно обозначенный риск, но это очень широкий риск.
Да.
Потому что просто говорить, что дезинформация – это риск, окей. Почему это возникло? Вот правильно же Сергей говорил. Анализ, да? Как это возникло? Как вы дали этому состояться, товарищи из Давоса, принимающие большие решения, оперирующие большими деньгами? Что вы предпринимаете, чтобы этого не было, когда у нас, извините, сейчас дезинформация на уровне, опять же, руководителей государств считается нормальным делом?
Ну так вопрос, возвращаясь с уровня руководителей государств на наш уровень, мы ведь друг другу тоже не верим.
Есть
и что, эксперты Всемирного экономического форума могут нам помочь поверить друг другу? Вряд ли.
Да, и вот, Юр, вы обозначили одну из мировых тенденций, и в России, ну, да, на примере мазута тоже эта тенденция проявляется. То есть
вот
у нас
Алекс пишет, власть бездействовала весь Новый год.
Да.
Но это к вопросу о птицах.
Да.
Все.
Давайте будем говорить, что это одна из позиций.
Да.
Ну да.
Чтобы быть честным.
На уровне рамки вы правы в чем? Что любое коллективное действие, будь то мировое или будь то какое-то российское, это, кстати, напряжение, какая-то кризисная ситуация, начинается сначала с полного недоверия всех его участников. Вы правы.
Так с этим-то что делать?
Ноль доверия, а потом только в процессе совместной деятельности начинаем доверять друг другу. О, и правда не кидаешь, и правда вместе что-то
кто-нибудь
делаем.
Кто-нибудь умеет научиться доверять?
Да.
Или научить доверять
друг другу? Мы можем с Аленой научить людей доверять друг другу.
Можем. И это внутри вас точно есть.
Эти струны надо трогать.
Эти струны трогать надо, осторожно скажу.
Люди хотят
доверять. Есть какой-то небольшой круг людей, которым вы доверяете безоговорочно.
Так. И что?
То есть нужно просто соединять эти круги.
Поговорим об этом во второй части программы. Политконсультант Алена Август, политический советник Сергей Маркелов о глобальных, главных глобальных рисках 2025 года, которые неизбежно так или иначе спускаются и на наш, по сути, бытовой уровень. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», чтобы вы выделили вслед за экспертами мирового уровня главные глобальные риски. Это погода, это дезинформация, это вооруженные конфликты или что-то другое. Вы не согласны с первыми тремя пунктами. Голосование есть, первые 300 человек уже проголосовали. Через 29 минут будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. Четверг, 16 января, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за пробками. Уже пятибальные пробки. Впереди еще 2 часа таких пятибальных пробок. В центре совсем тяжело. Бордового цвета пробки вокруг Кремля. Имейте это в виду, если собираетесь ехать в сторону центра или пытаетесь выехать из центра. Может быть, есть смысл повременить. На Садовом кольце много красного цвета. На Тверской и Ямской прежде всего красный цвет и в ту, и в другую сторону. Но еще обращаем внимание на третье транспортное кольцо в районе Кутузовского проспекта. Там тоже много бордового цвета. Так, 2 часа пятибалльных пробок еще раз впереди. 7373948, телефон прямого эфира. Белорусские военные примут участие в Параде Победы в Москве в 2025 году. Это из срочных сообщений. Фигурант дела об убийстве генерала Кириллова в январе получил 15 суток за мат со ссылкой на документы, пишет агентство РИА Новости. И опять срочное сообщение по поводу этого вычета. Путин поручил обеспечить вычет по НДФЛ для взносов на долгосрочное страхование жизни. Пока еще нет решения, но он поручил это сделать в ближайшее время. Мы про главные глобальные риски сегодня разговариваем. Здесь политический советник Сергей Маркелов и политконсультант Алена Август. Это прямой эфир. Уже можно звонить 7373948. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Мы в первой части программы завершали разговор на том, что вы научите нас доверять друг другу. Дезинформация – это действительно глобальная проблема, и, как кажется, эта проблема становится все более и более широко распространенной. Алена, ну давайте, рассказывайте.
Ну, дезинформация на самом деле такой печальный тренд, и влияющий на все стороны нашей жизни, потому что это и проблема доверия между людьми, между социальными институтами, между людьми и представителями государства, допустим, теми же чиновниками, которых во всем винят даже иногда и зря. Это недоверие к каким-то решениям, это недоверие между государствами. Это вот то, что пронизывает буквально нашу жизнь. И самое главное, что сейчас пока еще ни система образования, ни система там, высшего образования не отвечают тому, чтобы людей как-то научить с этим справляться и вот в таком странном мире жить. Потому что критическое мышление не является пока той ценностью, которую воспитывает наша система образования, к большому сожалению. Знания и критическое мышление, ну, как бы не равны. Именно поэтому у нас дети ведутся, да, там, пожалуйста, давай мы тебе купим игрового персонажа, и минус там миллион у родителей со счета, с карты. Именно поэтому бабушки наши тоже ведутся. И вот это вот быстрое перескакивание из мира полного доверия, где все такие добрые, ну, у нас страна такая, да, как-то все-таки принято друг другу помогать, в мир, когда на тебя постоянно вот такие атаки дезинформационные, люди оказались не готовы. Мы это просто видим каждый день, эти истории, которые случаются одна за другой.
Но, с другой стороны, тут вам уже люди вспоминают о том, что проблемы с доверием у нас давние. Еще, к примеру, вспоминают тут, как деньги меняли в свое время тоже. Никто ведь не обещал. Более того, обещали, что ничего подобного не будет. Поэтому недоверие-то у нас, по идее, должно быть в крови. А при этом откуда берутся бабушки, которые по 800 тысяч отдают, что называется, первому встречному, тоже непонятно.
В том-то и дело. Понимаете, насколько идет рассогласование? Я не доверяю людям, которые там издали какие-то документы, вот там написано, сколько там, я не знаю, к пенсии добавят. И теми же руками эта же бабушка каким-то странным людям со звонком от какого-то банка начинает нести деньги, еще и занимает, еще и снимает там свои эти как гробовые и тоже куда-то несет. Что творится в головах у людей? Ну, как бы не очень понятно.
И с этим риском непонятно, что делать?
С этим риском нужно работать просто на всех слоях. От того, что придумывать вот те самые новые технологии, которые будут буквально чекинг быстрый проводить, чтобы это проходило еще как-то автоматически. Потому что люди просто не успевают в том потоке информации осознавать, что это такое. Плюс, мне кажется, повышать ответственность СМИ и любых информационных площадок. Потому что они тоже в погоне за скоростью подачи информации и что-нибудь такое эксклюзивненькое, быстренько выдать, не всегда проверяют.
Подождите, так проблема в том, что дезинформация не в СМИ. Проблема в том, что СМИ не верят, и поэтому верят дезинформации других.
Да, она на самом деле везде. Сколько раз у нас прокалывали СМИ, выдавая непонятно что за правду.
Ну, да понятно.
В течение последнего года можно кучу ситуаций назвать, и это быстро расходится. Понимаете? Но одно дело, когда бабушка бабушке на скамейке рассказывает какую-то чушь, а другое дело, когда СМИ или телеграм-канал. Ну, как бы уже должна быть мера ответственности какая-то все-таки другая, правильно? Люди взяли на себя труд объяснять что-то другим, значит, они должны быть более ответственны в подходе вообще к информации, к ее оценке. Я понимаю, что сейчас на больную наступаю.
Да нет, но почему? Тот же самый вопрос, Сергей Маркелов.
Смотрите, дезинформация с точки зрения смысла, так сказать, как искать, это практически вся информация – дезинформация. Потому что информация – это всегда искажение, описание – это всегда искажение реальности. Всегда. Вопрос, что делать? Первое, ведь цель любого потребления любой информации – это научить тебя так, как нужно думать о чем-то. То есть тебе дается сигнал информационный, вот случилось такое событие, вот как о нем надо думать. И поэтому, естественно, кто защищен абсолютно? Два приема, которые защищают абсолютно от дезинформации. Прием первый. Ты не залипаешь, ты говоришь себе, мне это не нужно. Как это влияет, то, что я сейчас вот пролистаю ленту новостей, как это изменит после того, как я ее прочитаю, мою собственную жизнь? Если ты находишь, что изменит, ты залип. То есть все, ты получил порцию очередную, так сказать, информационного наркотика. Если, что значит я залипаю? Почему я залипаю? Да потому что я себе придумываю историю. Интересно, а вдруг что-то случится, это влияет на меня. И вот, вы знаете, вот самый яркий пример этого, знаете, когда человек говорит, например, там рассказывает, делится какой-то информацией, я прочитал что-то. Он это все выдает как прям первая инстанция. То есть, другими словами, знаете, мы, Николай, мы этот самый, как это, царь такой-то. То есть, вот, и политики то же самое делают, когда они выходят и говорят, от всего, вот мои все избиратели считают так. Да какие все твои избиратели? Все избиратели так не считают. Кто тебе дал право об этом говорить? То есть, еще раз возвращаю, любая информация – это всегда искажение. Второе, бери только ту информацию, которая влияет на твою жизнь, а если вся информация влияет на твою жизнь, тогда у тебя нет собственной жизни. Я ставлю точку на это.
279-й тогда говорит, вот в вашем голосовании я свой вариант и предлагаю в качестве глобального риска. У меня, так? Говорит, глобальный риск – это местная инфляция, которая вырастет еще на 50%.
Красавчик, молодец.
Вот, человек постарался вот это, дать уточненный ответ.
Это на него влияет, это влияет на его жизнь. Если у человека какие-то доходы или что-то там у него жизнь завязана на инфляционной механике, то есть на удешевление, так сказать, его удорожание его жизни, удешевление его заработка, конечно, красавчик. Вот это и есть свой так называемый жизнь как свой проект. Потому что информация рассчитана на людей, которых нет своей жизни, нет своего жизненного проекта, нет своего... Вот мне, например, да, вот мы с Аленой профессионально работники с информацией. Просто нам вынуждены. Слушайте, если бы простой человек переваривал за день столько информации, сколько каждый из нас делает, то этот человек бы пошел застрелиться в дальнем окопе, как говорили в советские времена. Понимаете, почему мы проворачиваем, но мы не залипаем, вовлечены, но не прилипли, мы ее не качаем через себя и не делаем ее частью своей жизни, что она прочитала ленту новостей с утра, она, это не влияет на ее жизнь. Да, это не влияет, что Вася сказал Петьке, Петька Ваське, и вот это все. А он на обычного человека 99% людей влияет. Он едет, садится в машину таксист, вот если он не ехал сюда сейчас на эфир, и мне таксист выдает полный спектр, так сказать, компетентности таксиста. Он самый лучший депутат, он самый лучший президент, он самый лучший Трамп, он самый...
Это таксист. Вы еще про футбол не поговорили.
Да, это мы еще про футбол. С другой стороны, вот смотрите, 526 пишет, у нас вообще сложно сейчас с понятием информации и дезинформации, потому что в последнее время информация, это, как правило, цитирование официального источника. А люди не доверяют? И поэтому начинают искать другие источники.
Абсолютно точное замечание. Потому что первое, что я всегда говорю там и студентам, которых учу, и тем, с кем я работаю, что если вы чего-то не сказали своевременно, четко, точно и ясно, значит, за вас скажут другие. И люди будут идти к этим другим. Потому что информационное поле вакуума не терпит. И вакуумное это вот пространство пустое обязательно заполнится и чаще всего негативом и неправдой.
И поэтому 14 миллионов официальных чиновников, говорящих со страной, несмотря на это, все 25-24 года на линию президента приходят миллионы и миллионы личных прямых обращений. Владимир Владимирович, вы подтвердите, Понимаете? То есть отсюда мы понимаем с вами, что, что как, какая информация, что в информации влияет на мнение человека, что, что его цепляет, почему он залипает. Это либо источник информации, то есть кто это сказал. И второе,
значимость.
Да, да. Да, да, источник, то есть кто сказал, субъект информации, и кто, и откуда я это узнал, где прочитал. То есть телеграм-каналы менее популярны, но как бы залипаешь, а источники, допустим, Kremlin.ru, кремлевский сайт, люди не читают. Почему? Ну, скучно, то есть 50. Лучше задорно что-нибудь найти. Но,
с другой стороны, уж если мы заговорили про телеграм-каналы, понятно же, что я должен, по идее, больше верить тому, у которого 3 миллиона подписчиков, чем тому, у кого один.
Да, еще одна иллюзия информационной
это
информации.
Это прям такая иллюзия, да.
Поэтому более я того, все время другие доверяют, и я
людей,
доверю.
Которые героически ведут маленькие свои телеграм-каналы старательно, честно, потому что там не миллиарды подписчиков, они не зарабатывают на них, но они стараются как-то вот нести в этот мир добро и свет.
Но откуда-то доверие тем, кому доверяют другие, берется?
Иллюзия. Это временное состояние. Пока читаю, доверяю, перешел на другой канал, не доверяю. Вот как это. То есть, понимаете, еще раз, информация, вот ее одно из свойств, это то, что она, это абстрактная категория, то есть вспыхнула и исчезла. Улетела звезда на небе и потухла. То есть нет такого, понимаете? То, что я там регулярно захожу, да, вот за этим вспышкой я и захожу. То есть, еще раз, нет людей, я, Юр, как-то в эфире вашем говорил, что людей системно, активно интересующихся политической информацией 12% среди популяции, 12 из 100. Статистика по всему земному шару.
Те, кого это касается по работе.
Вот, да, больше по работе.
Тогда вот еще. Костя, на меня опять про разные риски, про погоду говорили. На меня, говорит, погода повлияла, снега нет этой зимой, я миллион потерял. Но если будет большая война, скорее всего, я потеряю все. Это ведь тоже про глобальные риски. И вот как тут по ученым.
Про оценку, да, их значимости для
человека. По ученому это называется рост геополитической напряженности. И тогда мы возвращаемся. Помните, человек говорил, что он выбирает вариант «главная проблема инфляции». 50%.
Да, для него, да.
Местная инфляция.
Он насколько прав человек, который на фоне роста геополитической напряженности выбирает для себя главным риском все-таки инфляцию в 50%?
Ну, мне кажется, тут некоторая житейская мудрость. Он понимает, что он вряд ли сможет повлиять в одиночку на изменение геополитической напряженности. А вот то, что по его карману личному ударит 50% местная, не какая-то мировая, не где-то в другой стране, а местная, в магазинах, которые, видимо, окружают там его райончик проживания, инфляция повлияет на него, он совершенно прав. И он понимает, что вот с этим он, наверное, будет что-то делать, не знаю, будет искать другое место, будет искать возможности какие-то. А вот на геополитику, ну, не повлияет он.
Ага. Тот же самый вопрос.
Да, смотрите, Юр, опять же скажу житейское наблюдение, такое даже подтверждаемое иногда математикой, что на кризисах, на рисках 1% людей зарабатывает в 1000 раз больше, чем оставшиеся 99%, которые проигрывают,
которые теряют.
То есть, другими словами, вот к этим людям, которые написали вам, вот этот человек, который ожидает инфляционных механизмов и сделал подушку, он выиграет от этого в итоге стратегически. А 99 инвесторов или там брокеров, или как их называют, финансистов, они проиграют.
И все это сгорит в горниле большой войны.
Совершенно верно.
Конечно.
Но это же известно,
что на самом деле ничего
не слушайте. Мир-то 1% населения земного шара за эти 3 года, простите меня, стал богаче в разы, чем все оставшиеся 8 миллиардов. Богаче становится. Кризис – это для кого-то проблема. Я не могу, как мне сейчас в машине водитель такси сказал, саженцы продать, миллион вложил в саженцы, какие-то там, так сказать, погоды не та, и все. Да? А для кого-то это, так сказать, возможность заработать еще больше. Вопрос фокусировки, вопрос внутреннего устройства.
А учитывая рост тревожности общей вообще в мире, то зарабатывают просто люди из воздуха, те, кто умеют зарабатывать в кризис, на страхах и негативных ожиданиях.
Страхи и негативные ожидания, тревожность – это проблема нашего общества или это мировая проблема?
Это мировая проблема.
Мировая, конечно. Более того, это сознательно и поддерживается, и вот эти все, с чего мы начали, экспертизы, и эксперты, которые пишут для экономических форумов, и не только для них, они как раз и пишут, они закладывают туда, какие тревожности нужно возбуждать у людей этим политикам. Вот что еще, в чем еще фишка таких опросов. То есть говорят, вот если вы об этом будете говорить, там потепление всеобщее, ого-го, зеленая энергетика, это ого, и мы вынуждены тратить деньги, то это вот это людям и продавайте. Вот это, вы через эти темы поддерживаете тревожность всех остальных 8 миллиардов. Вот. Вот мы с вами выходим на смысловые конструкции. То есть, еще раз, политикам важно поддерживать тревожность, потому что тогда что же они будут лечить? Какую они терапию политики будут делать по своему населению, если у них будут все проблемы решаться?
Ну, это раз, а второе, тревожным человеком проще управлять.
Проще управлять, манипулировать, конечно.
Он то же в тумане, в сумерках.
Когда эти эксперты говорят, мировые лидеры должны либо продвигать сотрудничество и устойчивость, либо столкнуться с усугублением нестабильности, причем говорят, ставки высоки как никогда, вы говорите, что усугубление нестабильности мировым лидерам выгодно?
Конечно. Да? А это как раз и есть то, о чем говорил Сергей в самом начале, расхождение слова и дела. Давайте мы сейчас все будем дружить, будем работать над развитием общества, планеты, мира, вселенной, не знаю. А на самом деле что происходит? Ну, мы же видим, что происходит абсолютно наоборот.
Илон Маск продает полеты и многоразовые корабли, и полет на Марс. А зарабатывает он на полете на Марс? Сейчас нет. Он зарабатывает по дороге к полету на Марс. И так делают политики. Как помните, это знаменитая фраза советских времен, что как бы, да, кстати, по дороге в коммунизм в советские времена, по дороге в коммунизм кормить никого не обещали.
Ох, какая поговорочка!
7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Мне кажется, главный риск 25-го года – это неспособность элит ведущих государств мира договориться и принимать ответственные решения по формированию более справедливого мира и, как следствие, ожесточение борьбы за собственные национальные интересы. То есть будет продолжаться драка. Спасибо.
Спасибо.
Сергей Алексеевич, дорогой, все верно, за исключением с двумя поправками. Первое. Не знаю, сколько вам лет, но, так сказать, задумайтесь над тем, что сейчас скажу. Мир, увы, но это честно несправедлив. Мир и жизнь несправедлива.
Ну поэтому и картина слово справедливости у каждого своя.
Да, и картина, потому что картина справедливости своя. То есть это слово настолько мультикультуральное.
Ну тогда обострение это этой каждой и стороны второе. Справедливости, оно откуда? Ну, если всегда
откуда?
Было
для это каждого попытка, своя. Это попытка превратить справедливость в личный моральный императив, то есть в личное моральное качество, в личный моральный настрой. А мораль – это личное, это нет общественной морали, нет общественной морали. Так сказать, когда-то ее это продавали, как бы хорошо стране, нашей в том числе, но сейчас нет. Еще один тренд добавлю, так сказать, во всю эту затею, что мир несправедлив. Еще ведь, смотрите, еще важный момент, что, как вам сказать, что раньше я всегда говорил так, вот если выжать слово политика, эффективная политика, что в руке должно остаться? Я говорю, должен остаться баланс слова, то есть балансировка. А сейчас я говорю... С января 25-го года, говоря о рисках и читая все эти рисковые стратегии, я говорю, вот если политика, что сегодня политика, это выжил, что осталось? Дисбаланс. То есть, условно говоря, осталось право сильного, вернулось право несправедливости, вернулось право неравного, вернулось все что угодно. И кто хочет убедиться в этом, почитайте все новости и спекуляции вокруг Трампа.
158-й. Большое значение для развития тревожности имеет эмоциональная подача информации. Сегодняшний эфир – яркий тому пример. Костя, 873-й. Люди чувствуют, что будет плохо. У меня рост продаж садового инструмента. Люди готовятся картошку сажать и жить с огорода.
Прямо с Видите, кто-то заработал.
Это, кстати, во-первых. Во-вторых, вот сколько себя помню, все время рассказывают, это как люди готовятся картошку сажать. Мне кажется, это ежегодная история.
Все 50 лет я то же самое слушаю, как все сажают картошку в случае кризиса.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за очень животрепещущую тему. Вы знаете, нужно чаще об этом говорить. А всем нам надо знать, что... Вот еще 200 лет назад Казанова, который все знает, сказал, главный источник дохода – это человеческая глупость, которая сейчас в массовом разливе распространяется со всех источников – СМИ, интернет, людей оглупляют со всех сторон. И не бабушки виноваты там. Есть, я знаю, бабушки, которые на бирже выигрывают. А и артисты, и даже работники банков. Всеобщая глупость захватила человечество, невежество, глупость, отсутствие элементарных навыков культуры. Вот это главная проблема. И борьба, конечно, нужна с источниками информации, прежде всего с этими средствами оболванивания, телевизионными каналами, интернетами и всего остального.
Ну, в общем, со всеми источниками информации, получается, надо побороться, и если их не будет, то всем станет хорошо.
Представляете, мир, когда нет ни одного источника информации. Блин, Что будем делать?
Я тоже не очень понимаю.
Вообще.
Ну ладно.
С собой говорить.
Но вот эта история...
Отключим газ и интернет, да.
Но вот эта история. Нас оглупляют. Что вы думаете по этому?
В чем-то человек на самом деле прав. Давайте посмотрим хотя бы на там, страны Запада, в которых сейчас происходит какое-то осознание, что ой, нам продали ЛГБТ, зачем? Нам продали вот это вот мигрантов, которых мы тут приняли у себя, выненчили. Что теперь, во что превратили наши города, во что превратились вообще там культура стран?
Раз упоминаете ЛГБТ, я должен сказать, что это запрещено это на запрещено. Территории Российской Федерации.
Да,
да, прошу.
Но это же как раз о том, как людям внедряли некоторые странные вещи, которые абсолютно изменили их сознание на какое-то время. А вот сейчас происходит такое отрезвление, достаточно болезненное. А оглупление почему? Потому что приучили к информационному фастфуду. Никто не вдумывается. Прикольно, весело. Опа, страшненько, ух ты, что-то там некрасивое про кого-то. Ну, люди перестали и читать, теперь уже перестают смотреть даже какие-то длинные сюжеты. Все на уровне рилсов.
639. Если победить источники информации, все поверят, что никаких наркоманов и терактов нет, как в Советском Союзе, собственно, было. О чем не говорили, того и нет. Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки. 630 напоминает, что это вообще не сегодняшняя история. Об этом написали когда-то чуть-чуть раньше. 7373-94. Так у советских людей тоже было измененное сознание. Да я про оглупление хотел, чтобы вы сказали, да, Сергей Маркелов. Да.
Смотрите, несколько тезисов. Значит, первый.
Минута до окончания голосования.
Не меня делают глупым. Я разрешаю к себе относиться, сам прежде всего быть глупым. Я ведь выбираю источники информации, что читать. Меня же насильно в ухо их не вталкивают. Но
получается,
в глаза.
Быть глупым легче.
Да, конечно. Быть глупым легче, конечно. Это я защищен. Быть умным сложнее. Сложная картина мира – это всегда сложно. Нужно сопротивляться уметь, это некомфортно.
Нужно выбирать постоянно.
Нужно выбирать, нужно дозировать, нужно заставлять себя отказываться от чего-то. Вот что такое настоящая умная жизнь потребителя информации. А не так, что я открыл, ой, на меня навоздействовали. Ой, теперь я всю жизнь, весь день хожу и думаю об этих новостях. А тебя кто заставлял-то? Новости, что ли, тебя заставили так весь день о них думать?
Ты сам. 226-й по статистике. Люди, которые не смотрят и не читают новости, антидепрессанты пьют в 3 раза меньше. Вот какая интересная статистика.
Совершенно верная статистика, я думаю.
Владислав, 408-й. Окно Авертона научились открывать, а закрыть теперь не могут. Ну и Эдуард, 952-й, друг из Германии, часто рассказывает, что смеется над тем, как всякие запрещенные движения рассказывают, как там это в Европе. В основном, говорит, из российского радио мы об этом узнаем. На нашем радио, на не российском, на германском, об этом говорят... нет, наоборот, на российском радио, короче, про германские проблемы говорят намного чаще, чем на германском радио.
Но это у нас сейчас принятый вид спорта говорить про то, что в других странах происходит. И мы так делаем, а они так делают.
Голосование. Что думаете, как люди проголосовали? Погода, дезинформация, вооруженная конфликты или что-то другое? Какой самый популярный ответ?
Наверное, я прослушал.
Вооруженные конфликты все-таки.
Что бы вы выделили, мы спросили аудиторию. Погода, главное, глобальный риск, дезинформация, вооруженные конфликты или что-то другое? Что выбрать?
Дезинформация.
Дезинформация, говорит, соответственно, Сергей Маркелов, Алена Август говорит, вооруженные конфликты. Смотрим, что получилось в результате голосования и вооруженные конфликты. 64% сильно, сильно впереди, да. Вооруженные конфликты 64% выбрали, 24% выбрали дезинформацию, 8% в погоду и только 4% выбрали вариант другое. Алена Август, Сергей Маркелов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, было интересно.